Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем в эфире радио «Спутник» чествовать озоновый слой, потому что сегодня, 16 сентября, это его день, это наш газовый щит, который защищает нас всех, нашу Землю от чрезмерного ультрафиолета, от солнечной радиации. И в студии радио «Спутник» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник КГБУ Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета Павел Варгин. У вас еще раз, Павел Николаевич, приветствую.
Приветствуем. Хотелось бы узнать, а как вот, ну, я понимаю, что процесс этот, наверное, сложный и непростой, но интересно, как изучает озоновый слой, что это, что делают, не знаю, запускают
какими приборами,
стратосферу,
да?
Что-то,
какими,
да,
методами?
Как это происходит?
Да, это очень хороший вопрос, и, безусловно, вот последние годы было впечатление, что если у нас очень активное развитие спутниковых технологий, что они полностью заменят наземные наблюдения. Если у нас этих спутниковых данных достаточно много, в том числе и про озон, можно забыть, можно уменьшить внимание на наземные наблюдения. Но, тем не менее, это не так. И вот в заявлении ВМО это подчеркивается, которое было вчера размещено, что для спутниковых измерений необходимы наземные изменения. Они необходимы для валидации, прежде всего.
То есть любой
спутниковый прибор, он имеет те или иные особенности, у него могут быть сбои, у него определенное время работы, потом запускается новый прибор, у него может быть другие методы, другие технологии, нужно обязательно валидировать. Поэтому вот роль наземных наблюдений играет очень большое значение, и в частности мы должны помнить, что даже в Антарктике, вот в очень тяжелых условиях, этим занимаются ученые, в том числе вот нашего Росгидромета и на станции «Восток», и на других станциях, и, конечно, в Арктике. В общем, вот их вклад очень большой в том, что они производят измерения. Измерения осуществляются наземными приборами, также используются самолетные измерения, они используются, это более дорогостоящий, конечно, вид измерения, но они используются в особенных случаях, вот как озоновые аномалии, когда можно заранее подготовить эксперимент. И, в частности, самолетные измерения были вот очень важны в самом начале Монреальского протокола, когда с помощью большого количества приборов было получено подтверждение, что и спутниковые наблюдения, и модельные оценки, и самолетные наблюдения, и наземные наблюдения показывают одну и ту же картину, которая подтверждает изменчивость, вклад тех или иных факторов и показывает некую такую картину и ее эволюцию, развитие.
А что, просто замеряют концентрацию озона, да?
Да.
Да. И, соответственно, вот все это вносит в систему, да, система показывает, да,
какая
плотность и прочее.
Да, я здесь как бы кивнул головой, но здесь можно уточнить, что, конечно, нам важно общее содержание озона в столбе атмосферы. Если мы при нормальном давлении приведем все на поверхность Земли, то озона будет несколько миллиметров. То есть его очень мало во всей атмосфере. Но при этом очень большое значение имеет не только его общее содержание, но еще его профиль, вертикальный профиль. И вот именно вот этот вот вертикальный профиль измеряется с помощью, в том числе, озонозондов. Вот я тоже об этом могу сказать, когда, особенно в условиях полярной ночи, когда те или иные станции находятся под озоновой аномалией, вот эти вот озоновые приборы, которые запускаются на баллонах, они позволяют получить очень тонкую структуру, вертикальную структуру распределения озона. И иногда эта структура значительно более точная, чем профили, которые получаются из данных спутников.
Ага.
В этом плане это очень большая работа.
Павел Николаевич, вот вы отметили вклад российских ученых, в том числе и в изучение, и в измерения, связанные с озоновым слоем. А как вообще в России идет работа вот в этом направлении? То есть с научной точки зрения, лаборатории, центры... Насколько
это все поддерживается, финансируется,
да,
и прочее?
Например.
Есть ли сложности с кадрами? Есть ли еще какие-то сложности?
Ну, наверное, очень трудно найти ученого, который бы сказал, что у него все прекрасно,
отлично,
все,
да,
работает, молодежи много, приборы замечательные. Конечно, нам постоянно хотелось бы большего и в плане наблюдений, и в плане моделирования. И мы, безусловно, сравниваем свои результаты с теми результатами, которые не только в Соединенных Штатах, в странах Евросоюза, но и в Китае. И видим, что там происходит очень большое развитие в последние годы, и за счет привлечения тех китайских ученых, которые уехали на Запад, их постепенно перетягивают домой. И, конечно, перетягивая домой, им обеспечивают условия, соответствующие тем, которые
это
у них
очень,
были.
Это очень
важная тема. Поэтому у нас получается...
Люди на голом энтузиазме работали.
Да, поэтому получается, что у нас как бы с одной стороны должно быть больше освещение, то есть, конечно, энтузиазм и больше интерес у молодежи. Здесь можно сказать, что, наверное, в этом плане наши организации, научные организации могли бы делать больше и в плане проведения открытых дверей, дней открытых дверей, в плане размещения больше информации о своих ученых, о своих результатах. Здесь, конечно, у нас большой потенциал. Соответственно, что касается...
Внимание
прессы,
СМИ, бюджетов
внимание, здесь, конечно, нам бы хотелось большего. И здесь получается, что у нас очень хороший потенциал для улучшения измерений. У нас есть оборудование, у нас достаточно людей, которые обучены его использовать. У нас имеются программы, у нас имеются ресурсы для того, чтобы значительно улучшить мониторинг озонного слоя на территории нашей страны. Так как она огромная, и ее часть в Арктике абсолютно...
В уязвимой зоне.
Важная. И какие бы западные ученые не проводили эксперименты, чаще всего в Арктике вопрос встает таким образом, что же мы можем сделать без России. Чаще всего они могут сделать очень мало, потому что у нас огромная территория. Если она как бы выпадает в том или ином...
Ну и здесь такое вот, здесь исследование, изучение, как раз, я так думаю, что они невозможны без как раз содействия со всех сторон. То есть, ну, вам же нужно понимать всю картину, которая происходит в широтах, да, это, а не только в качестве одной страны. Я хотел спросить, а насколько вот, ну, понятно, что внимание, скажем, в некоторых западных странах, вы сказали, Китай, да, к науке... Ну, давайте прямо говорить, да, зачастую больше, чем у нас. Вот. И это как раз связано с проблемой образования. А с точки зрения внимания финансирования программ, ведь это тоже необходимо. Очень дорогое оборудование, правильно ведь? Ну, какие-то определенные еще программы, то есть нужно штат сотрудников и так далее. С этого все начинается, потому что человек, который работает на Западе, он знает, что у него, в общем-то, обеспечена пенсия. Вот. У нас здесь как в этом смысле?
Я думаю, что вот что касается привлечения молодежи, то тут очень важный фактор некая стабильность. Пускай это не очень высокий уровень зарплаты, но это некая стабильность. Когда молодой ученый, я вспоминаю себя, что если ты понимаешь, что на протяжении 2-3 лет ты будешь получать какую-то сумму, которая тебе обеспечит некое нормальное существование, но ты, может быть, параллельно будешь где-то еще работать, то это некий такой возможность для продолжение карьеры, потому что год за годом появляется больше возможностей участвовать в каких-то грантах, в каких-то совместных работах, потом какое-то знакомство с учеными из других организаций. Но вот это вот первое время, оно вот очень важно, когда у молодежи быть некая такая стабильность, и они могут понять, что да, там 2-3 года, вот аспирантское время, после аспирантуры, безусловно, это очень, конечно, большая проблема. И она решается сейчас у нас с помощью грантов для молодых ученых. Их становится больше, тут можно об этом сказать. Но, тем не менее, чтобы получить такой грант, нужно быть или в сильной группе, или уже иметь некий бэкграунд, некий запас собственных результатов. На первых порах, когда этого запаса нет, то, конечно, здесь должна быть поддержка со стороны государства, научных организаций, это безусловно.
И тем более, что и Монреальский протокол, и вообще сама наука, сама вот эта область по изучению и сохранению, и мерам, изобретению мер по сохранению озонового слоя, она будет развиваться, как я понимаю. И вот одна из последних довольно-таки свежих статей в этой области, она касается пробелов. Американское исследование, американские специалисты опубликовали, что есть еще в Монреальском протоколе неучтенные факторы, которые нужно, видимо, туда внести или какое-то дополнение. Это новые источники выбросов разрушающих, это утечки озоноразрушающих веществ. Ну, это мы, кстати, помним, да, из старых вот кондиционеров, холодильников или изоляционных пен, и непреднамеренные выбросы вот таких газов разрушающих в результате производственных процессов. Ну, еще и с сельскохозяйственной деятельностью то, что связано, тоже есть выбросы.
Кстати, да, мы о ней почти не сказали, да? А ведь это тоже сильно влияет, да? Удобрения?
Ну, все же, конечно, промышленность играет большую роль. Статья, безусловно, интересная. Она совсем свежая. Безусловно, она будет активно обсуждаться. И у нас должен был быть в этом году озоновый симпозиум, где ученые всех стран обсуждают результаты, обсуждают будущее. Озоновый симпозиум перенесен на этот самый следующий год. Но
В связи со всеми известными событиями,
да, абсолютно правильно. Но, безусловно, здесь есть проблемы, над чем работают специалисты и нашей страны, и специалисты других стран. И, безусловно, если мы решим проблему утечек, то это просто будет полезно для экономики. Для даже если мы забываем про озон. То есть, безусловно, если мы здесь...
Ну, утечки всегда были, есть и будут. Но, не ошибается, тут ничего не делает. Утечки не происходят там, где
есть
не происходит ничего.
Есть минимизирование рисков. Такая штука.
Уменьшение утечек. Уменьшение. Речь идет о том, что если это огромные... величина, то есть с этим нужно бороться.
Павел Николаевич, у нас буквально несколько секунд. Нас ждет светлое будущее или как?
Я думаю, что...
С точки зрения озона, конечно.
Я думаю, что в плане озона пока мы можем смотреть в будущее с большим оптимизмом.
Это замечательно. Спасибо большое. Павел Варгин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБУ Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета, был в гостях в студии «Радио Спутника». Для вас также работали Виталий Фотин и Мария Меркулова. Спасибо.